И она тоже хотела увидеть этот мост. К тому же она давно уже не была такой голодной. От самого Франкфурта у нее во рту не было и маковой росинки. Мост был как мост. Ничего особенного, достойного такой славы, в нем не было. Единственная драматическая деталь. Он неожиданно кончался посреди реки, не доходя до другого берега. Это, конечно, заставляло работать фантазию. Но только у тех, кто не знал историю его разрушения. Но Ася, она была досконально известна, так что для фантазии места не оставалось. Они прошли до самого конца моста и присоединились к находившимся там туристам, уселись на рюкзаки, расстегнули блузки и стали загорать. А когда они пришли на вокзал, оказалось, что в Ним, находящийся на расстоянии 100 километров, уже ничего не идет. Тогда они вернулись к мосту и разбили палатку, которую Ася взяла на всякий случай. Хоть это и было нарушением правил, но ночь они провели под Авиньонским мостом, укрывшись вместе с палаткой за стоящим на паркинге грузовиком. На ферму они приехали с опозданием на полдня. Сборщики винограда были уже набраны. Молодой алжирец, занимавшийся набором рабочих, лишь разводил руки и изображал, что он огорчен. Она помнит, как со слезами на глазах она мысленно проклинала Авиньон, Асю, Эву Демарчик, певшую про этот идиотский мост, и алжирца, который ничем им не мог помочь. И тут в винный погреб, где была конторка алжирца, вошел огромный мужчина. Он был в белой футболке, испачканной кровью, и кожаном переднике, перепоясанным по бедрам широким ремнем. Несмотря на жару, на ногах у него были галоши, и тоже красные от крови. Выглядел он совершенно жутко. Алжирец приветствовал вошедшего как хорошего знакомого, не обращая ни малейшего внимания на его вид. Когда этот мужчина подошел к холодильнику и повернулся к ним спиной, доставая коробку с минералкой, они увидели на спине его футболки черную поблекшую надпись «Варшавский университет». Алжирец принялся что-то ему рассказывать, указывая на них. Гигант подошел к ним и, краснея, как мальчик сказал по-польски, «Рядом есть еще одна ферма. Там выращивают цветную капусту. И им как раз нужны рабочие. Платят они меньше, чем на сборе винограда, но поработать можно дольше, чем 2 недели. Если хотите, он позвонит и спросит, примут ли вас». Они хотели. И еще как. Уже со следующего дня они вставали в 5 утра и ехали с семьей владельца фермы на поле. Работа заключалась в защите цветной капусты от солнца. На левую руку, от запястья до плеча, надеваешь несколько сотен тонких резинок и подходишь к растущему соцветию цветной капусты. А она не представляла себе, что оно может быть таким большим. Оборачиваешь его листьями и концы их скрепляешь резинкой. Это защищает цветную капусту от солнца, поэтому она не буреет, и ее можно выгодно продать. В 5 утра капуста мокрая от ужасающей холодной росы. Поле, которое им досталось, имело в длину 6 километров. Надо было все их пройти, наклониться над каждым растением, обнимая его, как ребенка, и надеть резинку. После нескольких наклонов ты вся мокрая и дрожишь от холода. В полдень тоже мокрая, но теперь уже от пота. От зноя не укрыться, так как на капустных полях нет деревьев. А когда доходишь до края поля, надо поворачивать обратно. Обратный путь — те же 6 километров. По-настоящему помнишь об этом, когда обнимаешь первый качан первого километра. После первого дня она ненавидела всю цветную капусту, какая только есть на свете, и того, кто привез ее в Европу. После второго левая рука у нее была синяя от того, что в течение 10 часов ее сжимали резинки. А на 3-й день после получения платы за 3-дневную работу ненависть к цветной капусте заметно уменьшилась, да и рука уже не была такой синей.